Меня зовут Киманко Надежда Ефимовна. Я заведующая отделом традиционной культуры Краевого научно-образовательного и творческого объединения культуры Министерства культуры Хабаровского края.
Ваш народ, он живет так вот скучно, сплоченно или они рассыпаны?
Вообще вот наш этнос, да, например, удыгейцы, они живут в каких вот местах? В основных горных, таежных местах, где чистая природа, свежий воздух, где можно спокойно воду пить чистую. Вот они вдалеке от цивилизации мы живем. Значит, в Приморском крае это Красный Яр, Пожарский район, потом Тернейский район, село Акзу, удыгейцы живут, там 200 человек, в Приморском крае около 1000 человек, в Хабаровском крае районе имени Лозо, село Госиги, и Нанайский район, село Рассвет, Уни, живут там уже удыгейцы.
Несколько
и в Хабаровске,
да?
Да, живут около 300 человек, да.
Но между селами связь какая-то.
Раньше была связь, когда, значит, не было цивилизации, раньше как-то тесно общались между этими стойбищами, то есть были стойбища. Это было когда 30-е годы, 20-е годы, ну, началось укрупнение, да, их с этих стойбищ стали свозить и стали создавать эти места компактного проживания, да, села, да, и вот они стали съезжаться, вот эти села. Вот, например, в Пожарском районе со всех стойбищ свезли в Красный Яр, в Тернейском районе свезли со всех стойбищ в село Абзу, в районе Лозо село Квасюги, а в Нанайском районе село Унирасвет Арсеньева, где проходил, кстати, Арсеньев по своей экспедиции с Гольдом Дерсузала.
То есть изначально это как бы не было естественно большими селами селиться?
Нет, были стойбища небольшие, они были разные по количеству, примерно от 5 и выше, ну и до 30, 40, до 50 может быть были. От,
домов?
Ну, в основном не
или
дома, а у нас
человек.
Были такие временные жилища, временные комнаты проживания.
Тут есть инструменты музыкальные, да?
Остальные сделаны.
А вот есть понимание, что вот нужно хранить, я имею в виду вообще у людей, вашего народа, что все это нужно сохранить, не терять?
Во-первых, для чего мы поднимаем тему сохранения, развития традиционной культуры? Ведь традиционная культура – это не только пляски, не только танцы, не только ритуалы, обряды, но и самое главное – сохраняется духовность. И люди чувствуют себя вот именно этносом того народа, как бы себя идентифицирует, он, я смотрю, Салават Шейхович.
А вы знаете Салавата Шейховича?
Он был проректором Дальневосточного медицинского университета. Все наши учились там, помнишь, на северном отделении на врачей третьей гимназии. Это все возглавлял Салават Шейхович. Потом он создал институт подготовки медицинских кадров в Хабаровском крае. Был тоже ректором и возглавлял еще ассамблею Хабаровской деревни.
Очень
интересно. Первый раз мы такое играли, такой концерт, потому что для того, чтобы сохранить язык, чтобы сохранить наши вот эти вот традиции, класс. Как вот, почему вот именно эвенки на нанайцы ассоциировали этот месяц, там, или месяц охоты. Вот смотрите, вот даже вот любой вот, возьмите, ей все объясняется. Как они вот, например, вот даже июль. Вот, например, эвенки называли это июль, период созревания ягод, период кузнечиков, комаров, время паутов, июль-август. Женщины собирали ягоду, обрабатывали шкуру. А нигидальцы писали месяц летней киты. А вот орочи написали седьмой лунный месяц просто. А удыгейцы время, когда постепенно поспевают понты и зюбря для лекарства. Видите, как интересно. Вот такой вот все.
Можно попросить сфотографировать на себя фотоаппарат, да?
Давайте.
Подойдите, пожалуйста. вот я готовлю такой репортаж для сайта нашего.
Матимутяна, это вот удыгейская сказительница, она информатор, носитель фольклора, она издает сказки удыгейские, она член Союза писателей. Ну вот, Матимутяна.
Учебники, букварь.
Учебники, букварь, с учеными работает.
А вот язык, он вот только сейчас как бы письменно разрабатывается или он уже давно существовал?
А мы где-то в каком году при краисполкоме, ну, Хабаровском крае, приняли в этой орфографии, приняли буквы, какими буквами писать.
А это когда было?
Это
в какие
было,
годы?
Да, где-то в 80-х годах.
80-х годах, да?
Есть, да.
А буквы, они на чем основаны? На каких-то...
А раньше, в 36-м году, писали на латинском. Латинскими буквами.
Латинские.
А мы вот, когда, чтобы издать фольклор удыгейский, надо было определиться, какими буквами писать. И вот они сказали, надо представить вот это все, защитить. Ага. Помогал латышам эти буквы с Академии, Новосибирской Академии наук. И там нужно издать вот это фольклор удыгейский. И мы два дня защищали вот это как можно. Были ученые с Владивостока, с Хабаровска, с Новосибирска, с Санкт-Петербурга, правда, она не приехала. Ну и местные вот эти ученые с Хабаровского края.
Ну на основе чего все-таки эти буквы построили? На основе орнаментов, может быть, национальных
или как? Это самые буквы, русские буквы, но чтобы сохранить родной язык, четыре буквы включили. Да, на мировом типографии есть. Н, Дж, Н и Г. Вот четыре буквы. И эти буквы, она потребляется в письменности, но зато сохраняются удыгейские слова.
Значит, на основе русского все-таки
алфавита. Да, 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 на русском. Конечно, дети же учатся алфавит русский. А мы не стали брать латинский, зачем?
Потому что я думал, может быть, на основе, скажем, орнамента какого-то
национального.
Нет,
орнаменты вот эти вот удыгейские.
Ну да, да, да.
Вот это называется гута, как будто вот эти реки. А где реки, вот га, ветки, деревья там все. И даже есть такие вот чьи-то глаза, какой-то животный. Ну вот вот этот орнамент. Вот это удыгейский.
То есть это сохраняется, вот это
да,
значение
да,
этих,
да. Вот это
этих изгибов.
Надо сохранить. У нас там рыбья кожа. Выделывается рыбья кожа, ну, китовые скиты, и скальпелем вырезается вот это все, заклеивается и обшивается шелковыми нитками.
Вот, а, вот, это, вот это уже старинная такая технология.
Да, вот. Это женский, это мальчиковый, а вот этот вот гута, а где-то вот этот завитушки, это солнце. Завитушки – это водоворот в воде. Вот то, что в природе она есть, так она и в узоре отражается.
То есть какая-то уже картина мира выстраивается в этом орнаменте.
Да, 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 да. Ну, у нас большинство вот этих солнечных всяких завитушек у нас везде.
А это изготавливается кустарно? Какого-нибудь производства нету?
Не-не-не-не, это
это все индивидуально.
Ручная работа. Да. Да, потому что вот это вырезать, это надо скальпелем надавливать, надавливать,
да,
надавливать.
Да, да.
Музыкальные инструменты у нас в тайге растет. Это такие растения какалия, по-моему, какалия. По-нашему кюнки. И вот они, когда осенью она высохнет, она срывает сверху и снизу, в воде прочистит, что там есть внутри, всякий мусор, и потом играет. А играют они, тянут к себе, без дыхания, тянут. И получается, как звук, ключи, речи, вот такой звук.
А, то есть тянут себя, как,
все на себя
не, как, тянет, не как обычные духовые,
а не дуют, а в себя тянут, и вот этот гортань там вибрирует, и получается, как будто речка течет, там перекаты, или что-то, вот такой ключик какой-то.
Это то, что вот показывали,
да,
утром,
да,
было
этот инструмент. Да, это вот этот инструмент, самый древний, она передавалась. И передаем мы тоже, и детей учим, чтобы они научились играть. Ну, не всякий может себя тянуть, да и какой-то звук издать.
Это сложно,
это,
да?
Надо уметь, да. И получается... А второе из бересты. Из бересты. Бересту в июне месяце снимает кору в тайге, и потом его очищает чистое и дело сворачивает, чтобы воздух туда не проходил. Воздух будет проходить, она плохо играет.
То есть это такая трубка свернутая, да?
Да, да, такая трубка, это бунюку называется. Ну, обычно осенью зовут изюбри. Брызнул как изюбр, и изюбр услышит, бежит драться. В тайге это прибежит и начинает ломать деревья там все. И по земле, и по косе копытами бьет. Драться хочет. Ну, они осенью тоже изюбри же. Вон у них.
Так что, специально их подзывают с этим,
да,
инструментом?
Да, специально, чтобы прибежал. Они услышат и это прибегают.
Они что, как бы так наполовину прирученные, да?
Нет,
или нет, дикие?
Они слышат зов изюбра другого и туда бежит, чтобы драться. Они же этот самый, когда он идет... За...
Нет, ну это да, а зачем люди специально это делают? Зачем люди их призывают?
Специально, когда на охоту ходят или просто покричат, прибежит он или не прибежит.
Просто знать, что вы...
Да.
Понятно. А песни вот есть, наверное, связанные с какими-то, с обрядами, с временами года или с рождением, со свадьбой?
А песни каждый человек может придумать. Даже вот узор вырезает и песни поет, и говорит, что это будет, что это будет. Ну, по-удгейски. Вот такая мелодия,
да.
Есть. Женщины так делают и поют.
Да, но считается, что каждый должен сам свои слова.
Конечно, если
придумать,
человек,
да?
Любит песню и поет, что это сделаю я за летушку, или веточку, или речку, или какую-то фигуру.
А, это значит, во время изготовления,
да, да,
он...
Да. Человек, это же мастерица думает и вырезает.
А когда она этот узор делает, это она просто как бы из своей фантазии или...
Да, она из своей фантазии. Она, что она думает, то и она поет. Вот, например, по речке едут, на Бату едут, видят горы, может и похвалить, это какая она красивая гора, и этот и поет тоже песню. А есть песня такая. Ну, этот плывет, а там вдалека какое-то дело видно, а человек едет, думает, это, наверное, белый гусь там плавает. А подъезжает, а там вот эта пена, вода-то бурлит, и пена собирается. Оказалось, это пена. Ну, вот такая.
такой сюжет песни. Да. А вот вы отрывок из Казани исполнили, оно на самом деле большое по объему, наверное?
Про Ягдыга, да? Ну вот, которые, ну это самое, люди же наши в Таесе даже, это его место, где он там, ну все равно один живет, надо же жену где-то найти, и вот он через все перевалы, идет пешком, выходит на речку, речку переходит и к морю вышел. Посмотрит на ту сторону, не видать берега, посмотрит налево, посмотрит направо. Такая вода кругом. Думает, куда же ему идти? Вдруг с другого берега песни запели девушки. Вот это Килая-Килая. Они его называют чайкой. Он должен же это море перейти за девушками на тот берег. И он должен... Но это море оказалось соленое, море горит. Понимаете? А может там нефть горит, правильно? Горит. Град камнями идет сверху. Как ты перейдешь на этого Ягдыга, спрашивает. А он говорит, море горит соленое, я одену ледяную улу, ледяная ула. И вот это, он, она переходит, а эта ула тает, чаули, такой шипением тает. А град камнями идет сверху, оденет он всем котлом. И вот так переходит, и девушек он забирает себе в тайгу. Но одна девушка только сохранилась, потому что все эти, они тоже превратились в птичку, они перелетают, и все от этого сгорели, и град камнями все задавило их. Только одна самая младшая, их сестра, семерых, она это, он кое-как на берег бросил, и так это самое. И они вернулись, где он живет, в тайгу.
Такое сказание,
ага,
да?
Да,
такое. А сказание. Их много таких сказаний?
А всякие сказки есть.
Их много, да?
Всякие сказки есть.
Вот как именно вот... с таким большим сюжетом, развернутым.
Ну, всякие есть и больше, есть и меньше, есть короткие.
Это, наверное, имелось в виду все-таки вулканы, да?
Конечно, это в нашем представлении море горит. А чего на море будет гореть сверху? Значит, это нефть там, да?
А, или нефть, да, а бывало тоже, да?
А град с камнями, когда вулкан, камни же вверх,
ну, да,
поднимаются и падают. Вот, а вот и спрашивают.
Так, значит, у ДГ они когда-то доходили до тех мест, где вулканы были?
Да, да.
До Камчатки,
значит,
да?
Они везде были. И на, ну, вот это, переходили. Вот, были...
Вот Камчатки, Курилы.
Они плавали. Сделают из бересты такую-то лодку. Легкую, что никогда не утонет. Она и плавает на волнах. И они переезжали на таких лодках.
Не на Курилы переезжали, на Камчатку, да?
Вот куда люди путешествовали. И вдоль берега море плыли и на север, и на юг, везде. И пешком ходили, все обходили. Через все перевалы. Сихотален, это называется, удгийское название. Сихотален, си, твоя, окто, дорога. На перевал.
А-а-а.
Вот Сихотален.
Дорога на перевал.
Да, вот Сихотален. Сихотален. Сама вот этот сопка, не сопка, а бибет, да? Сихотален. Это удгийское название. Они там все переходили пешком.
Значит, народ был большой когда-то?
Ну, большой. Ну, конечно, они... Есть легенда такая, откуда они появились. И даже есть легенда, что 1000 девушек, 1000 парней отправили на остров. И оттуда образовался народ японцев. Я этим японцам рассказываю. Я говорю, вы от удгийцев образовались. Мы отправили, у нас легенда есть. Это не придуманное, сказанное, передаваемое. из поколения в поколение. Вы, и говорят, образовалась это народ Ибана, по-нашему называется, японский.
А в языке что-нибудь есть общее с японским?
Я не изучала. Ну так приезжали, они удгийский язык изучали.
Не знаете, да? Ну вообще вот с кем-то вот есть какая-то общность с другим народом вот в языке?
Ну они, знаете, привозили, они нашли в пещере наскальные рисунки, в пещере в Японии на острове. Они привозили к Васюге, а у нас тоже вот где-то в середине речки Сухпай, речка Сухпай, и там есть прямо на скале рисунки такие. Нарисованы, они их спрашивают, да, какие здесь рисунки похожие на наши. Я смотрю, вот здесь, где плавает, вот такая лодочка нарисована, а здесь люди голову торчат. И у нас на Сухпае, в тайге, на скале, тоже там же есть такой рисунок. Я говорю, вот мы к вам плавали, и наши вот тоже нарисовали. У вас там в пещере нашли такие...
Ну, может быть, не знаю. Хотя это распространенный сюжет. Вот у меня есть знакомая, которая изучает тоже рисунки на скалах у нас на Ладожском озере. Это ну, вот недалеко от Петербурга.
С Ладожского озера, да?
Там даже не рисунки, а там как-то выбито в скалах эти фигуры.
А у нас тоже вот так. Там животные на животных, человек едет. А потом и пешком идет, есть такие рисунки.
Такие там тоже, да.
А мы фильм снимали, ездили туда, фильм снимали. А там же мхом все заросло, и вот чистили мох, да, этих рисунков.
Это просто на склонах или в пещерах?
На склонах.
На склонах.
Пещера это у японцев, это у нас на склонах.
Ну,
а
да,
вода прямо
такие
туда бьет. Нижняя часть там где-то водой все поломалось. Где-то вот так кусочек, а там вверху несколько рядов.
А какие-нибудь издания нет? Может быть, альбом какой-нибудь не издавали по этим рисункам?
А этот Владивостокской академии, академик Лаврентьев, ну вот он писал. У меня там в Васюгах есть это, его тексты, он туда приезжал. На эту реку обследование делаем рисунком.
Это река, которая уже в море впадает, да, в японское?
Нет, впадает на Уссури.
А, туда. То есть это по другой стороне, по внутренней стороне, как бы, Сыктывкар-Линия.
А через перевал там Самарги. А Самарги в море впадает. А это же с правой стороны Сыктывкар-Линия. Там потом море. Южнее это Владивосток, а Владивосток по-нашему, по-удгийски называется Вайса. Название Вайса.
А там еще давно было поселение в этом месте?
А вот этот Вайса, она похожа на завитушек. Вот такие завитушек. Потому что сама залива, она похожа на эти завитушек. Вайса. И удивительно назвали, что это город Вайса. Стоит на завитушке.
А, вот поэтому назвали, понятно.
Ага, да.
Здравствуйте всем. Да, от Ассамблеи народов России вам большое спасибо. Да, спасибо, что вы передаете свое творчество. Да, так, молодцы. Спасибо вам.
Расскажите, пожалуйста, вот про эти фигурки.
Ну, это как... Парниковая игрушка, она вообще считается самая первая.
То есть она традиционная, она была такая, да,
да,
давно
она
уже?
Была. Детей учили, мальчиков, они делали игрушки, они привыкали к инструменту с детства. У нас же все резали. Это население, каждый человек умел резать. Что это. Когда плохая погода была на Хомусе, начинают утварь делать. А то ложки там.
А там жилища вообще какие традиционные?
Ну, это каркасное сооружение. Пазы. Представляете?
Ну, вот типа елок получается.
Не,
да?
Не.
Совсем
другое. Не. Манжурского типа. А до мажорского тела были мазанки. Тоненькие жерди, обмазанные глиной, илом.
Но они, то есть это не переносные, это ставились на землю?
Да, уже. Да. А торнипованные игрушки, они во время игры уже привыкали к инструменту. Девочки вышивали, мальчики это работали на твердых материалах, это дерево.
А материал закупали там у русских, да? Или все, или был свой материал?
Какое именно, дерево, что ли?
Нет,
ткани, материал. Да, ткани у китайцев.
А, у китайцев, да?
Мы же с Китаем торговали.
То есть шелк китайский был, да?
Да. Весь материал китайский был. Китаем и Японией торговали. С японцами торговали озеро Кизи, перевалочная база. А Китай это Сихачалян, и город Сансин. Это вот эти базы перевалочные. Сихачалян он более северный получается. Ну как? Северный, конечно, озеро Кизи. Это побережье Татарского пролива, озеро Кизи. Здесь торговали с японцами и эвинки, да, сверху. Через наш ходили тоже. А Сихачалян, Малышево, Нанайский район, ну это Хабаровский район, получался северный, это якуты пошли, приходили туда.
Там же якуты.
Все, через эти базы торговали. А мы торговали еще, уходили в Китай. В течение 3,5 месяца он получился. Как ледосав лег.
А что возили туда? Вы чем торговали?
Возили меха, в основном меха. Мы брали хрящ, калужий, хрящ, потом желчь, ежу, струю, кабарди, там, ну что, китайцы делают лекарства.
Лекарства, да.
Ценилось там у них орланы, прям мужские орланы, знаете, орланы. У них это вот эти перья даже, орланы, ценилось в Китае, очень дорого они покупали. Ну, докупали там крупу, араки, ну что, металл, материал всякий, тоже в большом количестве, потому что это не один же человек едет торговать, а сообщество, там, или род. Привозили оттуда рабов, ну, китайцы, те же китайцы, которые не могли свои долги выкупить, да, они продавали на Нижний Амур. Потому что много фамилий там китайского происхождения. Дян, Ли, Дяфу.
И они что, потом жили у вас?
Да, ассимилировались, и потомки пошли. Ну, до войны же всех китайцев вывезли, депортировали. Ну, перед войной насильно. Например, у меня муж бабушки, его тоже забрали. Китаец был. Депортировали в Китай.
То есть просто в Китай отправили, да?
Да.